Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги информационного дня. Какой-то длинный, запутанный выходит дорога к храму в Екатеринбурге. ВЦИОМ опубликовал данные своего опроса екатеринбуржцев. Тем, кому интересно, поясню. Опрос проводился с 16 по 20 мая по заказу экспертного института социальных исследований. В нем участвовали жители города Екатеринбург старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью с объемом выдержки 3000 респондентов. То есть сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения сели на телефон, обзвонили 3000 екатеринбуржцев старше 18 лет, спросили, хотят ли они храм в Екатеринбурге, раз, хотят ли они храм именно в сквере у драмтеатра, два, ну и вообще там еще что-то поговорили, в итоге получились следующие цифры. Только 18% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины в городе, это раз. Второе. 7% считают, что храм должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% считают, что этот храм можно построить в сквере у театра драмы. Все это складываем, сколько у нас получается, 21%, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. В то же время 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга, 74%, охарактеризовали это место как неудачное. Дальше можно посмотреть на заголовки, с которыми выходят разные издания, которые сочувствуют или той, или другой стороне. Картина вырисовывается любопытная. Например, уже можно найти заголовки: «Большинство екатеринбуржцев поддержали строительство храма Святой Великомученицы Екатерины», или другие: «Большинство екатеринбуржцев высказались категорически против строительства храма Святой Екатерины», а дальше уже начинаются детали и уточнения. Против, где, за, где, ну и все такое. Слушайте, масса вопросов остается в этой истории, даже несмотря на то, что Евгений Куйвашов уже опубликовал в Инстаграм свое мнение на этот счет, это губернатор Свердловской области, напомню. Я думаю, что опубликованные данные дают основания исключить скверу театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма Святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма, говорится в публикации. А вопросы следующие остаются у меня. Громкая, шумная история получилась с заборами, которые топили в пруду, со скаканием, кто не скачет, тот за храм, с мордобитием в исполнении джентльменов из спортивного клуба, которые вступились за строительство храма, видимо, по чьей-то просьбе. Ну, с применением силы со стороны правоохранительных органов, с административными делами по этому поводу, с десятками задержанных, со скандалом, который дошел в том числе и до главы государства, который был вынужден уже предложить очевидное, проведите вы уже опрос и спросите у жителей Екатеринбурга, а чего хотят они. И вот здесь кто выиграл, кто проиграл, победа ли это демократии, или это опять какая-то история с ручным управлением. Масса вопросов остается, нужно ваше мнение. 7373948. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. А может, все дело в названии храма, в имени? Может быть, там не Святой Екатерина, а кого-то другого нужно было назвать? Проголосовали бы иначе в этом случае, как думаете?
Не знаю, не уверен, потому что, насколько я помню историю Екатеринбурга, это был главный храм, а по которой взорвали в 30-е годы. И
в ваших словах ключевое, то, что я слышал, это именно Святой Екатерина. Не сам по себе там храм, либо какая-то другая там строение, да, какой-то другой конфессии, а вот именно святой Екатерина. Может быть, там вот ее не любят, может быть, какой-нибудь там Николая Чудотворца надо было храм построить. Может, такой опрос еще провести, довести это до абсолютного абсурда, да и все.
Это правда. Но кто здесь выиграл, а кто проиграл? Вот ваша оценка.
Моя оценка то, что не выиграл, не проиграл, а кто-то попробовал пораскачивать, посмотрел, насколько это получилось, за что люди цепляются, взял, получил какой-то опыт, возможно, мы его еще увидим, да, либо ребят спортивных, либо вот эти пляски, кто не скачет, тот за то-то, тот против того-то, ну и так далее.
Ребят спортивные, судя по всему, опыт неудачный. Скачки, ну, я уж не знаю, насколько удачный.
Может быть, в следующий раз будут не спортивные ребята, а наоборот, там, какие-нибудь в очках со скрипками. Там,
вот, вот. Да, спасибо. Еще 7373948. Какие-то выводы определенно будут сделаны. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, уж кто точно проиграл, так это местная власть. И, можно, возможно, кто-то и в центре тоже помогал. Вообще, тут что непонятно, финансирует какой-то миллиардер Игорь Алтушкин, хозяин компании там русская, медная там какая-то компания.
Уважаемый человек, давайте назовем его так, Ройзман говорит, хороший человек.
Да. Что он патриот. Ну, знаете, я не знаю, я очень сомневаюсь, что миллиардер это обязательно будет патриотом. А потом, мне кажется, вот когда Владимир Владимирович Путин говорил провести опрос, он вроде как сказал нейтрально, а вот я бы на месте начальника местного принял бы позицию так, что надо любым способом сделать так, чтобы храм был построен в сквере. Вот лично я так понимаю, такой был посыл президента, хотя он конкретного ничего не сказал.
Он сказал спросите его екатеринбуржцев. Ну что ж такое?
Да, меньшинство подчиниться должно
большинству. Да.
А я доподлинно знаю, что наверняка, чтобы построить такой огромный храм стоимостью там несколько миллиардов рублей, наверняка президенту об этом докладывали или администрация президента знает. И все было заранее, РПЦ со всеми договорено. Не удалось.
Вы полагаете, он визу на каждом проекте строительства храма ставит?
Не понял?
Вы полагаете, он визирует каждый проект строительства какого-то крупного храма?
Нет, он не визирует, естественно, не визирует. Но такие вещи по линии патриарха обычно вообще-то докладываются, чтобы... Ну, город-то Екатеринбург, это же не село какое-то, и храм-то не стоимостью там 300 тысяч рублей какая-нибудь маленькая.
Ну, не из бюджета же деньги, Сергей Алексеевич.
А?
Не из бюджета деньги. Я понял вашу мысль. Но я посыл от меня-то следующий. Кто выиграл, кто проиграл? Православная общественность выигрывает или проигрывает? С одной стороны, храм не будет построен на том месте, где очень хотели представители православной общественности. Некоторые, за всех говорить не буду. С другой стороны, ну, возможно, даже выиграют, потому что это будет меньше поводов для толков, пересудов. Ну, и это, возможно, как-то примирит сторонников, противников. А местная власть, ну, вот они, по-моему, единственные, смотрятся действительно однозначно проигравшими. Потому что мэр Екатеринбурга даже вот сейчас, после публикации данных в ЦИОМ, говорит о том, чтобы никто не делал поспешных выводов, мы свой опрос готовим. Дальше. Региональные власти. Куйвашов здесь выступал несколько раз, пытался выступать как такой третейский судья, пытался проводить какие-то переговоры, ничего из этого не получилось. Сейчас он как-то уже на стороне большинства, в том смысле, что вот опирается на данные ВЦИОМ. Еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Володь, добрый день. Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Ну, мне кажется, что пока церковь выбрала позицию, как и должно быть ей свойственно, ну, как бы такой кротости определенной, что, отступят они, я думаю, а власти в дальнейшем будут этим размахивать, что вот, смотрите, какое у нас государство демократичное, и мы пошли навстречу там меньшинству, как... Ну, или там большинству как бы и оставили сквер.
Интрига-то еще в том, что еще предстоит определить место для строительства храма. И вот здесь тоже, я полагаю, копия поломает.
Такой момент. Да. А представляете бы, вот если начали бы строить, и произошел бы недострой где-то на середине?
Учитывая, скажем так, фамилии, которые звучали, я полагаю, что это было бы маловероятно.
Ну, Конечно, но медь тоже, не знаю, может опуститься в цене или что-то могло произойти за несколько лет все-таки.
Понимаю, да.
Спасибо.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире.
Очень приятно, что услышали народ, и в конце концов, может быть, это по всей России, власть будет прислушиваться к народу. Ну, а богатые, может быть, начнут понимать, где их место, что их место в народе.
Вы полагаете, они, какие основания у них именно так думать?
Ну, а что делать? Им ничего не остается. Пора уже о народе думать, вот этим богатым, которые уже перестали платить деньги.
Смотрите, богатые, они, во-первых, естественно, уверены, что они думают о народе, просто они думают, что они точно знают, как лучше для народа.
А у народа надо спрашивать. Народ же не дурак. Дураки-то единицы. Поэтому к народу надо прислушиваться.
Народ, понятие такое абстрактное, там вроде
да
как
не надо.
Вроде
да
как
не надо.
Общность, а с другой стороны. Абстрактное. Ну, потому что я поясню. Есть разные люди, которые придерживаются разных политических взглядов, представители разных конфессий, и все это один народ. И со всеми ими нужно как-то умудриться договориться.
Если... Есть народная традиция, которой надо придерживаться. Если народ придерживается определенных своих традиций, и надо поддерживать народы России.
Традиции.
Народы России надо поддерживать.
Прекрасный тост.
Традиции... Мы в России живем.
Традиции...
Мы живем в России.
Да, в патерналистском государстве, где старшие всегда говорили, что они мудрее, чем вот те младшие, чем народ-ребенок. В связи с этим они точно знают, как лучше сделать этому ребенку. В связи с этим спрашивать-то особо и не нужно было. Но вот это тоже традиция.
Спрашивать нужно. Обязательно нужно спрашивать. И молодежь тоже не глупая, как вы думаете. Молодежь тоже умная.
Так я с этим не спорю. Да. Просто вы говорите, что здесь народ однозначно победил, но я указываю на то, что народ — это все-таки некая абстракция. И среди того же самого народа есть те, кто сожалеют, пока не о решении, пока о публикации губернатора Свердловской области, есть те, кто однозначно приветствует. Вот те, кто приветствует, судя по всему, в Екатеринбурге большинство. Кто выиграл, кто проиграл? Подводим некие промежуточные пока итоги того, что происходит в Екатеринбурге. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Меня зовут Анастасия. А мне жаль, что не построили храм на том месте, где просили.
Почему?
Потому что, знаете, у нас как только храм строят, сразу приходит общественность и начинает говорить, храм не будем строить. Когда строят ТПУ, 40-этажные дома, никто не возникает, не возражает. Как только храм, так сразу набегают откуда-то люди и начинают говорить, нам этого не надо. Мы опять, по-моему, возвращаемся в мракобесие, которое у нас было 70 лет.
Ну, ровно в мракобесии обвиняют тех, кто однозначно настаивал на строительстве храма, хотя были люди, и, судя по всему, их большинство в Екатеринбурге, кто не хотел храма на этом месте.
Ну, были, а может быть и не были. Понимаете, у нас 70 лет сносили храмы, убирали все, и как мы жили, как Америка процветала. Если посмотреть, почему Америка процветала, они все время жили с Богом. У них День Благодарения, у них Рождество, а не Новый год. У них не 1 мая пляски, а Пасха. И у них процветание было, потому что каждый раз они возносили Богу молитвы. А мы опять идем по пути безбожия, потому что как только у нас в парке строится храм, что в храме в парке, не понимаю. Там всегда детские площадки в храме, дети гуляют, все прекрасно, ни пьяных, никого, все тихие, спокойные, пришли помолиться. Вот ТПУ построят или 40-этажный дом, где населят еще кучу народу, это да. А тут что плохого? Почему люди так протестуют?
Непонятно. Анастасия, позвольте...
Кто-то закручивает.
Позвольте...
Кто-то закручивает, да. Вот это вот маховик против церкви.
Позвольте я у вас уточню. Можно ли делать добро насильно?
Можно. Вот ваша предыдущая тема, она тому показатель. Касаемо пьяного человека, который умирает.
Даже...
Вы его тащите, он орет, нет, я не хочу. А вы тащите и спасаете ему жизнь. Вы делаете добро или нет?
Хорошо, я просто спросил. Я могу несколько иной позиции придерживаться, но мне важно было услышать ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Вот мне хотелось бы все же, чтобы меньше церквей было, и, по-моему, уже достаточно много, даже превышая все мыслимые и немыслимые церкви пустые, а почему-то институтов не строим. Сколько раз
мы немножко сворачиваем с тропки, понимаете? Вы говорите сейчас в общем, нужны ли нам храмы. Ну вот 58% жителей Екатеринбурга сказали «да». Храм Святой Екатерины мы хотели бы, чтобы был построен в Екатеринбурге. Осталось только определить место. То место, которое выбрали вот возле сквера, вернее, в сквере у драматического театра, ну, большинству не понравилось. Все, вот как бы здесь точка. Пока. Пока многоточие даже, не точка. И мы пытаемся разобраться. Вот здесь это превратилось в политическое событие в Российской Федерации. Со всеми втекающими и вытекающими. Но вот кто здесь выигравшая сторона, кто проигравшая, и каковы могут быть последствия? Вот это те вопросы, которые я пытаюсь сейчас разобрать.
Ну, они так ответили, потому что их так спросили. Если бы вы их спросили, что вам нужно, институт или церковь? Я думаю, и ответ был бы соответствующий.
А что, почему нельзя построить и институт, и церковь? Ну, как бы...
ну почему-то церковь строят, а институтов нет.
Ну, потому что, возможно, русская православная церковь умеет как-то продавить свои интересы, а научное сообщество нет, потому что постоянно выясняет отношения. Возможно, я не знаю, это как предположение.
Ну, я не знаю, как сейчас вам возразить, но я думаю, что...
Да. Но внутри вы не согласны, это слышно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва. По поводу строительства храмов, особенно людьми богатыми, еще при Иване IV вопрос поднимался. То есть богатым запрещали строить храм, должны построить люди сами, церковь, приход, если он им нужен. Но я не против строительства храма в принципе, но против такого подхода, когда кто-то один богатый решает что-то вдруг построить, и причем свои интересы тоже соблюдают. Там, по поводу...
Бьется на раз, два, три, потому что эти же богатые люди, это те же прихожане. И вот здесь один прихожанин может принести копеечку, а другой прихожанин может принести миллиард. Вот и все.
Ну, возможно и так, но богатым еще при Иване IV запрещали строить храмы.
Хорошо, кто здесь выиграл, кто проиграл?
Ой, это сложный вопрос. По-моему, пока что какая-то патовая ситуация в данный момент.
Нет ощущения, что это победа демократии, вот это вот все?
Да нет, там нет на самом деле. Ну какая демократия? Там ни того нет, ни другого, ни третьего. Пока нет ничего, пока патовая ситуация. Вот сейчас найдут из нее выход, тогда можно говорить о победе кого-либо, чего-либо.
Есть, спасибо. Товарищи, я заведу голосование, чтобы вы могли выразить в общем свое отношение к произошедшему. Это и есть демократия. Демос, кратос, власть народа, пожалуйста. Люди не захотели, люди вышли, поскакали и потом провели опрос. Выяснилось, что большинство не хочет храма. Вот именно в этом месте это и есть демократия. 134-21-35. Нет, вы не так себе представляете демократию, потому что здесь все нужно как-то вот через какие-то конфликты, скандалы, чтобы потом где-нибудь наверху кто-нибудь взял и сказал, вы хоть людей спросите. Это не похоже на демократию. Это 134-21-36. Это и есть демократия. Да, нужно отстаивать свои права, и вот, чтобы вас услышали, вот, пожалуйста, 134-21-35. Это не похоже на демократию, потому что пока главный не сказал, ничего похожего там не происходило. Это 134-21-36. Все, пожалуйста, голосование началось. Еще несколько звонков приму. 7373948. Добрый вечер.
Здесь один из предыдущих ораторов говорил про мракобесие, там, по поводу того, что возвращаемся.
Анастасия, да, 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 да.
Да, да, да. И вот не знаю, можно ли это назвать мракобесием, мне кажется, как раз все ровно наоборот. Кто ходит в этот храм, кто в него пойдет? Сейчас уже нет такой тенденции, 21 век. У нас,
пойдут гораздо... верующие люди, которые веруют в Бога, это их право, здесь возразить не могу. Ну, вот хотят они...
Безусловно, и, нет, да. Ну, как психотерапия, когда верующие люди туда ходят, но в любом случае у нас в государстве проблем хватает, и тратить такие огромные подношения, я даже не знаю, как это обозвать, на вот постройку вот этих вот колоссальных сооружений, которых с каждым годом, по-моему, все больше и больше. Ну вот я сужу по Москве. Вот, мне кажется, это немножко контрпродуктивно.
А чем в этот момент вы отличаетесь от Анастасии? Она говорила, что нужно, возможно, совершать добро, в том числе и через насилие. А здесь вы говорите, как людям, которые там свои личные деньги тратят на постройку храма, как им лучше эти деньги потратить?
Ну вот где-то уже звучало мнение, что да, людям самим решать, как им деньги эти тратить, но, понимаете, нужно спросить еще у всех остальных. А опрос именно идет только про храмы. Почему не было альтернативы? То есть построить храм или построить, ну, например, какое-нибудь там учебное заведение. Или что-то такое, что положительно отразится на благосостоянии граждан.
Кто выиграл, кто проиграл? Вот пока на этом этапе.
Мне кажется, что если судить по социологическому опросу, то, наверное, выиграл все-таки то большинство, которое против постройки храма вместо сквера. Мне так кажется.
Как полагаете?
Проиграла, наверное, все-таки администрация, которая, наверное, каким-то образом заинтересована в постройке этого храма. Не знаю, трудно сказать. Пока еще я так понимаю, что результат окончательный мы не видим.
Не, пока есть в общем опрос в ЦИОМ, вы хотите храм вот на этом месте или не хотите? А какой-то конкретники по другим местам пока еще не было.
В данный момент, наверное, все-таки победило большинство, которое не хочет.
Есть, да, спасибо. Голосование продолжается. Это и есть демократия. Именно так люди и борются за свои права. Вот это яркий пример. 134-21-35. Нет, вы не так себе представляете демократию, потому что ничего не менялось, пока главный не прикрикнул. Это 134-21-36. Это и есть демократия. 134-21-35. Нет, вы не так себе представляете демократию. 134-21-36. Голосование продолжается. Префикс в обоих случаях один и тот же. 8495. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот хотела сказать, что вот сейчас очень много говорили, храм не нужен. Давайте вот выберем что-то другое, может быть, построить. Но вы знаете, это вот воспринимается как некая такая анархия, потому что люди всегда недовольные найдутся.
Да.
Если мы, вы помните, раньше обсуждали ту же самую Олимпиаду, которая у нас проходила.
Олимпиаду, вот, чемпионат мира, да? Вот
да, это, это нам ничего не нужно. Соответственно, когда мы провели эти мероприятия на очень высоком уровне, и в результате получили очень хорошую инфраструктуру, спортивные сооружения, все довольны. Но изначально очень много было недовольных. Здесь храм – это некое духовное возрождение России. Это очень хорошо, на мой взгляд, это очень нужная и полезная вещь, как строительство храма. А что касается, кто проиграл, мне кажется, проиграла помимо администрации, какая-то даже сама государственность. Вот в этом.
Почему? Ну, вроде как, государство здесь услышало своих граждан. Граждане вот не хотят именно на этом месте. В принципе, не против, большинство за строительство храма. Но вот именно на этом месте нет, не очень хотят. И вот здесь почему проигрывает государство именно? Потому что проявляет слабость?
Потому что изначально, если мы вернемся назад, да, что были действительно проведены слушания на государственном уровне.
На муниципальном, да.
На муниципальном, когда строительство, проводятся эти слушания, все это было принято решение, и здесь, на мой взгляд, как вот со стороны, как мне кажется, сама администрация расписалась в бессилии. Что сама администрация расписалась в бессилии своем и несостоятельности. Признала, что эти слушания не проводились или проводились на недолжном уровне. А если они проводились и было все нормально, то это противоречит здравому смыслу.
Хорошо, последнее уточнение. Если столько людей против строительства храма именно на этом месте, вы полагаете, он пошел бы во благо всем тем людям, которых он разъединил?
Вы знаете, я думаю, что А в любом случае, ну вот как бы, да, храм разъединил. Вот в Москве, когда строили храм вместо бассейна, очень тоже много людей, которые были против. Но сейчас это некое место притяжения людей. И в том числе даже те, кто изначально говорил, что это был бассейн хороший, сейчас они говорят, да, вот храм – это здорово. Вот, поэтому я не думаю, что в итоге проиграли бы те люди, которые... даже против.
Хорошо принимается. Напомню просто, что история тут не завершена, потому что там еще предстоит провести серию опросов с тем, чтобы выяснить, а если строить храм, то где, какую площадку выбрать, эту площадку согласовать, так, чтобы не было повторения истории со сквером. И Алексей Фрей пишет: «Мне эти люди в целом не нравятся. Они не ходят на выборы, не знают даже своих муниципальных депутатов. Слушания проигнорировали их. По их мнению, власть должна была телепатически узнать их мнение. Довели все до идиотизма, но своих ошибок так и не поняли. Это не общество», пишет Алексей Фрей. Итоги голосования у нас следующие. 36% наших слушателей говорят, что это и есть демократия. 64% представляют демократию себе несколько иначе. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой» на часах 18:36. У микрофона Владимир Карпов. Джекпот. Тонко замечает, что тем временем уже 9 баллов в столице. Да, и ЦОДД, и Яндекс здесь солидарны. 9 баллов в Москве. На дорогах 804 950 автомобилей. Потихонечку подбираемся к 805 тысячам автомобилей, которые одномоментно находятся в движении. Так что все не очень хорошо. Что с вами, граждане? Погода хорошая. А вы почему-то бьетесь, блокируете движение, что-то какие-то пробки создаете. Зачем вам это? Но к этому мы еще вернемся. А если позволите, сейчас будет другая тема, но она, как мне кажется, близка той, что мы обсуждали, потому что она тоже пойдет про власть народа, про референдумы, про опросы, про Украину это дело. Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Российской Федерацией. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан. В эфире телеканала 112 «Украина». Богдан отметил, что граждане страны должны принять участие в обсуждении процесса урегулирования отношений с Москвой. Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали, и не только президент принимал решение, чтобы народ Украины принял это решение, сказал политик. Вообще там сегодня хорошо так спираль закручивалась, потому что Зеленского обвинили и в узурпации власти, и в нарушении Конституции, обвиняли преимущественно депутаты Верховной Рады, но это их внутренние дела, а вот сама модель, когда новый президент Украины хочет вынести на референдум вопрос международных отношений, довольно любопытно. Позвольте свою оценку дам. На мой взгляд, это выглядит как попытка снять с себя ответственность, ровно потому, что для того, чтобы понять настроение в обществе, достаточно социологии, это демонстрирует и екатеринбургская история, ну и вообще, это такая избитая формула. А вот референдум в данном случае, как мне видится, нужен исключительно для того, чтобы Зеленский мог продемонстрировать, дальше вопрос кому, что это не его решение, это не его выбор, то как этот мирный, я не знаю, что, мирный процесс будет продолжаться с Российской Федерацией, а так хотят люди. Ну, то есть, как люди на референдуме скажут, я, мол, так действовать и буду. Почему мне кажется это чрезмерным? Ну, кроме социологии, есть еще и те темы, которые бы вот так вот на референдумы я бы, например, не выносил. Но это... Ну, как если бы, например, в 2014-2015 году в Российской Федерации на референдум вынесли вопрос, а что, граждане, может быть, и до Киева дойдем? Ну и представьте, каковы могли быть результаты вот этого не опроса, но уже референдума. А если на референдуме граждане так проголосовали, то теоретически власть обязана ровно так и действовать. Ну и другие спорные вопросы, которые можно было бы выносить на референдум, но лучше этого не делать. Ровно потому, что настроение в обществе переменчиво. Ровно потому, что здесь и влияние информационной среды тоже довольно серьезное. И вот здесь Зеленский как будто бы делает ход конем, но вопрос, для кого старается, то ли для граждан, то ли для того, чтобы поддержать свой имидж именно народного избранника, то ли для его оппонентов как внутри Украины, так и вне Украины, для того, чтобы можно было опереться именно на результаты этого референдума. То есть вот так там ставится вопрос. Другие, естественно, не будут ставиться, но и серии повышать ли тарифы на коммунальные услуги. Я думаю, что вот до этого вопросы на референдуме не дойдут. А вот что касается налаживания отношений с Российской Федерацией или вообще переговоров с Российской Федерацией, с какой позиции вести, на чем настаивать, ну и так далее. Вот здесь уже референдум, по мнению Зеленского, уместен. Я приму несколько комментариев ваших. 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
Я родился недалеко, где родился Владимир Зеленский. Как бы сказать, менталитет, ну как сейчас принято говорить, у нас где-то схожий.
Криворожский такой. Да.
Я считаю, что поскольку он избран народом, то есть демократ, он должен, конечно, проводить референдум. Я это всецело поддерживаю.
Зачем? Вот так. А зачем? Ну, вот достаточно провести опрос. Ну, например, жители Украины хотят налаживания отношений с Российской Федерацией. Все, карты на руках, дерзай, проводи.
Нет,
переговоры.
Опросы, они абсолютно заказные, потому что вот сейчас предыдущие это обсуждались. Это понятно, потому что там...
Вообще непонятно. Свои... Еще раз, Святослав, я прошу не обесценивать социологию, потому что есть разные опросы, безусловно, в том числе и предвыборные. Но что касается социологии в целом, как науки, то, в принципе-то, она работает. Поэтому, ну, нельзя вот взять так и обесценить. Это уже, простите, уже наука. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Да, Сергей, Москва. Мне кажется, это очень хитрый ход Зеленского, потому что то, что внешне происходит и за рубежом, и внутри, политические процессы, они давят на Зеленского и против отношений с Россией, внутренне понимая, что это нужно. И чтобы развязать себе руки, он, собственно, и проводит этот, хочет провести этот референдум, понимая, что результат будет положительный.
Помнится, была одна такая история в Великобритании, когда для того, чтобы отсечь оппонентов, премьер-министр принял решение провести референдум по поводу возможного выхода из Европейского Союза. И как же они сильно удивились, когда вдруг граждане заявили о том, что они хотят выйти из ЕС, и после этого начался Брексит, с которым никто не знает, что делать до сих пор. Вот здесь может повториться та же история, потому что референдум — это всегда информационная кампания, это давление, это борьба за голоса, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому для чего? Какой будет результат?
А в любом случае он не проиграет. Если результат будет отрицательный, в том смысле, что путь на разделение с Россией, то, собственно, это то, что хотят политики и за рубежом. А он надеется, ну, как я вижу, на то, что результат будет как раз положительный, и это ему развяжет руки для каких-то шагов. Ну, налаживания отношений.
Тогда снимает с себя ответственность. Ну, то есть это не я, это люди. Я здесь бессилен. Но...
Вы немножко как бы передергиваете эту историю, но можно и так, в принципе, это пояснить, но какая разница? Главный результат?
Есть, спасибо, принимается. Что еще? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Евгений из Москвы.
Да, Евгений.
Вы знаете, я считаю, что это уход от ответственности, потому что любой результат, который будет на референдуме, позволяет маневрировать Зеленскому, оставаясь, так сказать, чистым и белым. То есть здесь просто явно видно, так сказать, боязнь ответственности как руководителя какого-либо там страны, подразделения, там чего, офиса, кого угодно, чего угодно.
Загоняет ли он себя в рамки или наоборот развязывает руки?
Я думаю, что в этой ситуации он думает только о себе, о своем имидже, понимаете? То есть что произойдет, его решение не волнует. Он уходит в сторону, на самом деле, от решения вопроса таким путем, вот и все. Его решение не волнует.
Спасибо. Лизер Рок пишет. Астрология тоже наука. Нет, астрономия наука, Лизер Рок. Астрология — это астрология. Социология показывает только цифры, он продолжает. Цифры без контекста и интерпретации не значат ничего. Сегодня граждане за войну с Германией, а послезавтра они разваливают фронт и сбрасывают царя. Да. А референдум? А референдум — это не будет сиюминутное решение, которое потом превратится уже в обязательство для власти. А каким будет это обязательство? Кстати, хороший вопрос. Товарищи украинцы, я отдельно сейчас хотел бы призвать вас. Сейчас еще один звонок просто приму, а после этого я прошу дозвониться вас для того, чтобы вы, опираясь на свои социологические данные, ну, я имею в виду беседу с родственниками или личное мнение, могли бы сказать, а какие вопросы резонно было бы поставить на вот этот референдум, на голосование по этим вопросам, ну и какими могут быть ответы. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Олег.
Да, Олег.
Москва. По поводу референдума. Странная вещь. Я всегда думал, что народ избирает президента, тем самым делегируя ему ответственность за принятие каких-то решений. И, насколько я знаю, в предвыборной кампании Зеленского было именно решение вопроса по конфликту на Донбассе. А тут, получается, я вроде бы предвыборная кампания это дело выдвигала, теперь перекладываю это все на народ. Считаю, что референдум ничего не даст, народ будет голосовать эмоциями.
Хорошо, зайду с другой стороны. А может быть, так и нужно? А может быть, мы просто зашоренные люди, и на самом деле никто не мешает посмотреть на этот же вопрос с другой стороны, под другим углом, и предположить, а что, может быть, так и нужно действовать действительно?
А разве все социальные опросы, которые уже несколько лет выкладываются в СМИ и в других, в интернете и везде, да, это показывает зашоренность людей или нет? Это разве не тот же самый референдум? Хотят узаконить этот социальный опрос этим референдумом? Непонятно.
Хорошо, принимается. Харьковчанин уже откликнулся на мой призыв к украинцам, ну, как-то отреагировать и попытаться представить, какие вопросы могут быть поставлены и какие могут быть ответы. Харьковчанин пишет следующее. Его, скорее всего, прессуют националисты, и он, возможно, побаивается пока принимать в одиночку такие решения. Ну, простите, 73% за него проголосовали. Ну, простите, харьковчанин, вроде как его должность называется президент Украины, и вроде как в его руках сейчас силовой блок. 7373948, слушаем вас. Да, Анна, какие у вас сведения?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, ну, во-первых, уже один референдум не только в Британии, но и в Нидерландах по поводу подписания договора ассоциации с Украиной. Вроде как Нидерландии проголосовали...
С Европой, да. Да.
Вроде как Нидерланды проголосовали против, да, на референдуме. Ассоциацию все равно подписали.
Ну, там не ассоциация, там все-таки членство в Европейском Союзе. Ассоциация — это вот то, что в Турции, то, что на Украине. Но это не важно.
А я имею в виду это. Там было решение по Украине. О том, что не надо подписывать ассоциацию с Украиной.
Да. Я
и
понял.
Тем не менее подписали.
Продавили.
Наплевав на референдум, который проводили в Нидерландах.
Можно все-таки да, оттолкнуться от тех мнений, которые вы наверняка черпаете где-нибудь в Киеве, поскольку у вас там знакомые, насколько я помню.
Да, и не одни. Но у моих знакомых вот такой вопрос. А на Украине нет закона о референдуме?
Вот сегодня первое, не знаток.
Что я услышала,
не знаток.
А у нас нет закона о референдуме. Плебисцит, ну, может быть. Референдум, закона нет. И потом вообще для проведения каких-то переговоров нужно согласие как минимум двух сторон. А есть уверенность, что Россия согласится?
Тоже вопрос. Спасибо. Андрей Дыдриков пишет. У вас в эфире яркий пример того, как можно обделать любую хорошую идею. Некоторые слова из-за их жесткости предпочитаю заменять. Андрей, уж простите. Почему хорошую идею? Я спрашиваю, насколько эта идея хороша? Андрей, вы можете заступиться за эту идею и сказать, что она прекрасна, великолепна, но тогда нужны ваши аргументы. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас отдельно призываю просто украинцев. Украинцы, 7373948. Простите, других буду отсекать. Слушаем вас внимательно. Да, вы украинец, как вас зовут?
Здравствуйте, Иван, Москва.
А вы из Украины?
Я на данный момент живу в Москве, но вообще сам из корни мои оттуда, я родился там.
Прекрасно. Ну так вот, какие вопросы могут быть поставлены на референдум и какие ответы, скорее всего, прозвучат? Чего ждете вы?
Я, в первую очередь, хотел сказать именно по поводу референдума, что так как все-таки народ Украины воюет в этой войне, то, наверное, все-таки стоит у него спросить его мнение, хочет ли он ее продолжать.
Екатерина, еще раз, есть социология? Можно это прояснить?
По поводу социологии, вы знаете, извините, что перебил, есть очень старый анекдот насчет того, что вы пить будете? Если это вопрос, то, конечно же, нет. А если это предложение, то, конечно же, да.
То же самое касается и референдума.
Ну, референдум это все-таки, когда люди высказывают свое мнение, не оглядываясь, так сказать, на то, что им за это будет. Потому что он, как правило, тайный и происходит, так сказать, можно более безбоятельно высказать собственное мнение.
То же самое касается социологии. Нет, это почему? Социологические опросы, они проводятся абсолютно тоже тайно.
Психология людей, к сожалению, так устроена, что если вам звонят по вашему личному телефону, и вы что-то отвечаете, то вы всегда подумаете о том, не будет ли вам потом за это что-нибудь.
Какого ответа ждете? Ну вот, если поставить вопрос ровно так, как вы его поставили.
Ну, я думаю, что так же, как и в России, мне кажется, если спросить людей, хотят ли они воевать, будет ответ однозначный «нет».
Спасибо, принимается. Можно по-другому поставить вопрос. Вы хотите воевать до победы или остановить войну? Можно так. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, вы украинец, как вас зовут?
Добрый день, меня Владимир зовут, я крымчанин. Вопрос такой, референдум с гражданами Украины, да, а крымчане, а Донбасс? То есть, получается, Зеленский изначально отсекает эту всю категорию людей, да? Проведут референдум центральной и западной Украины, а остальные?
Ну, есть еще, простите, юг Украины, восток Украины, часть Донецкой
области. Есть запрессованная Одесса, запрессованный Днепр и прочее, да, сильно запрессованные. Но считая, так сказать, территорию Крыма и Донбасса своей, он же заявляет о том, что он вернет. Да, то есть он считает его своей. Он должен спросить мнение у этой части населения.
Иначе хорошо. Нечестно. Хорошо, принимается. Да. Принимается, спасибо. Ну, давайте последний комментарий на эту тему и пойдем уже дальше. Ну, и, конечно, пройдусь по тем комментариям, которые вы оставляли на нашем СМС-портале и в Телеграме. Давайте, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Я считаю, что референдум – это правильное решение. Не стоит искать в действиях нового президента Украины подвоха. Он откровенно вызывает население страны, к тому же граждан страны, к тому, чтобы они изложили свою точку зрения.
Чтобы что? Но он же рассчитывает на какой-то результат, иначе смысла нет в этом референдуме.
Я думаю, что он рассчитывает на результат, который будет. Вот какой результат будет, на тот он и будет опираться. В любом случае, он в выигрыше в этой ситуации. А социологические опросы, ну, я придерживаюсь мнения, что они не дают картины ясной по сравнению с референдумом.
Ну почему? Ну, референдум здесь мало отличается.
Потому что прав был один из участников опроса, что зачастую бывают подтасовки в два разных агентства дают разные результаты.
Все зависит от постановки задачи. Социологи люди такие. Им сказали, нам нужен объективный Да, ну, вот. Все.
Далее они сделали, да.
Они сделали.
Вопрос, кто сказал?
Ну, здесь президент. Ну, я народный президент Зеленский. Я хочу узнать, а что люди думают по поводу взаимоотношений с Российской Федерацией? Налаживать или продолжать вот этот наш конфликт, в том числе и торговое противостояние? Ну и дальше социологи дадут эту картину, тем более, что их много разных.
В любом случае, это часть только населения опрашиваемого. А референдум это все-таки законный результат. Законный.
Но еще раз подчеркну, настроение-то у людей меняется. Представьте, правда, провели бы мы референдум в России, 15-й год, давайте дойдем до Киева, вы за или нет? И какой бы ответ прозвучал? И что, нужно было бы идти до Киева, как полагаете?
Не, ну вряд ли страна, которая воюет столько лет, а страна воюет, изменит настроение за месяц, за два, за год. Уже за это время сформировалось отношение у людей, люди воевать не хотят. Наверняка. На это и рассчитывает Зеленский.
В любом случае, он таким ходом закрывает рот вообще любым оппонентам, которые бы ему не задали вопрос.
Вот отдельный вопрос, каким оппонентам? Полагаете, внутри для того, чтобы заткнуть? Или извне?
Любым, и извне, и изнутри.
Спасибо, спасибо. Да, Сергей Подгорный при этом пишет, что клоун ваш Зеленский, ну, скажут, да, что да, о чем переговоры? Деньги отмоют на референдуме, а люди ждут дел. Люди мира хотят, а не референдумы, пишет Сергей Подгорный, это его суждение. 339-й пишет то, о чем я говорил, референдум еще и снятие ответственности с себя. Да, вот здесь согласен. Технически давно уже можно отказаться от депутатов, то есть представителей, и собирать голоса напрямую через современные коммуникации. Зеленский молодец, пишет Алексей Фрей, но, полагаю, действовать он будет все же по старинке. Не собирать голоса где-нибудь в Фейсбуке голосованием или в Телеграме, или на других площадках, а по старинке через бюллетени, через проведение полноценной кампании, через избирательные участки, через урны, через вот это вот все. Поэтому говорить о том, что сейчас он с помощью современных коммуникаций как-то будет разрешать вопросы, нет, некорректно. Ну и как показывает, например, шоу «Голос дети», современные коммуникации тоже, бывает, хромают и выбирают почему-то не тех. 7373948, ну, можно было бы уже и подытожить эту тему, но мы просто не успеем заявить новую. Поэтому, если позволите, в вашем исполнении будут несколько резюмирующих звонков, суждений со стороны нашей аудитории. Ну, давайте, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я Николай, Москва. Если позволите, хотел бы свои соображения высказать.
Да, в эфире уже вы и высказываете.
Да. Заключается они в том, что, как мне кажется, Зеленский действует абсолютно в рамках своего образа и... которое отображается вот в названии его партии «Слуга народа», да? То есть, как народ захочет, так вот туда он и поведет. Это первое. А вторая еще такая мысль. Вот если бы в 2013 году Янукович сообразил бы референдум, да, по поводу того...
Вы куда хотите? Там бы он мог получить 50 на 50.
Делать ассоциацию с Евросоюзом или не делать... соглашение об ассоциации, да? Uh-huh. А не так, как он сделал, когда вроде как обещал в Европу идем, а потом в один момент отказался, и вот потом уже вышли студенты, и последовало то, что последовало.
Нет, он сказал иначе. Мы в Европу, конечно, идем, только не на тех условиях, которые нам предлагают. Примерно так это прозвучало, но это уже никого не интересовало на площади. Да.
Никто ничего не объяснял.
Вернее, никто уже не слышал этих объяснений.
Ну, когда не объясняешь, трудно услышать.
Не-не, там просто были гораздо громче голоса тех, кто объяснял, что Янукович предатель, а мы хотим все в Европу, кружевные трусики, а не вот к дремучей России. Ну, примерно так это происходило. Хотя мы просто вернулись в 2013 год. Вот каким результатом это может привести? Ну и насколько это действительно развяжет руки Зеленского?
Я думаю, что ход вполне логичный и такой, который хочет видеть общество.
Тогда он старается больше для себя, а не для общества.
Ну, слушайте, он же хочет, как нормальный человек, который стал президентом, он же хочет, чтобы ему после этого срока ему спину не плевали, да? Он выполняет волю народа. Собственно, вот базовый принцип демократии.
Есть такое понятие «непопулярные решения». Тогда их, в принципе, не будет. Но без них никуда.
Ну, есть и такой вариант развития, наверное. Но вот он предпочел такой, и мне кажется, людям это понравится.
Хорошо, поживем, увидим. Еще это было только заявление о том, что референдум, скорее всего, состоится. А вот что произойдет на самом деле, еще большой вопрос. Там лихая спираль закручивается, интересно наблюдать. Ну и будем, конечно, следить за тем, как эти события развиваются. Давайте о движении буквально через мгновение. В движении. северо-западная хорда от Звенигородки стоит до Большой Академической. Я так понимаю, наколотились как на ТТК, коллапс какой-то на дорогах, пишет 853-й. По-моему, он же, да, предупреждал несколько минут назад, что внутренние ТТК перед Кутузой три аварии. Что происходит у вас? Можете позвонить и рассказать. 7373948, смс плюс 7925888948. Наш телеграм говорит МСК-бот. 9 баллов по-прежнему в столице, то есть все очень даже, ну так, плохо. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Внешний МКАД, где-то перед энтузиастов, авария, там второй полосе грузовики стоят, пилотируют все движение, очень тяжело там ехать.
Почему авария? Откуда авария? Асфальт сухой, погода хорошая. Что происходит? Из-за чего? Не ясно?
Ну, там столкновение, грузовичок догнал или каток там, или кого, во второй полосе, рядом стоит цистерна. Соответственно, перекрыта вторая полоса, грузовики не могут выехать в третью, и начинается там.
Спасибо, спасибо, что пояснили, да? Еще 7373948, коротко, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер. Из-за того, что внешний МКАД стоит на юге, вот Новорязанка из области тоже стоит, народ на МКАД съезжает, и за 3-4 уже пробка замкала.
Съезжает и тоскует. Спасибо. Это была информация о движении, сейчас 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Говорили о перекрытии центров в связи с чьим-то визитом, пишет Алекс Ар, что у нас? Зато Звенигородка от ТТК летит. Со смайликами уже пишет 853-й. Солнце в глаза, так объясняет причину ДТП харьковчанин. Варшавское шоссе умирает совсем, рассказывает Джекпот. Это ваше сообщение, то, что не успел прочитать. Они касаются движения в столице. По-прежнему все не очень здорово. А на дорогах... А куда все делись автомобили? Почему по данным ЦОДД 622 968? Мне кажется, здесь не совсем точные данные. Хотя движение, да, уже, ну, смотрите, резко нормализовалось. Было 9 баллов, а осталось всего жалких 8. Слушайте, надо мной сегодня чуть-чуть поизмывались московские власти. Дело в том, что в департаменте нашей радиостанции рассказали, что столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева попросила прокуратуру запретить концерты группы «Френдзона» в Москве. И в связи с этим я был вынужден изучать творчество этого коллектива. Более того, не то что изучать, еще и потом анализировать. Я принуждал себя и своих семейных терпеть это, и я справился, и даже сделал какие-то выводы. Поэтому, если позволите, для ознакомления я и вам фрагмент поставлю, просто поясню суть скандала. Еще раз, в Москве московские власти говорят, что есть такая группа «Френдзона», и нужно ее творчество немедленно как-то или ограничить, или запретить в принципе. Ну, то есть, если жалоба в прокуратуру пошла, тогда их концерты могут, наверное, отменять. Тогда их контент, возможно, будут блокировать на различных интернет-ресурсах. Почему? Потому что они пропагандируют что-то нехорошее, ну, в смысле, однополые связи, что они там еще... курение, ну и прочее рекламируют и дурно влияют на подрастающее поколение. Я послушал и... Ну, давайте поделюсь с вами своей болью, а после этого расскажу, что я услышал сам. А, песня «Девственница» называется. Извините.
Все мои малышки, молодая Бритни, но ты свежее, ты пахнешь эвкалиптом. Все предметы в школе она знает отлично. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Ты Видок непорочно, имидж безупречный. Вокруг столько девчонок, мне они неинтересны. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Мне нужна девственница. Весь ее дневник в наклейках, замечаний нету в нем. И привыкла каждый день рождения отмечать семьей. Алкоголь только в Новый год, может выпускной. На уроки раньше всех придет, после них домой. Ее комната в плакатах, кровать в мягких игрушках. В шкафу все полки в грамотах, наградах и кубка гордость семьи. Папа обеспечит жизнь, внешний вид и духи. Бренды, что не по карману остальным. Малышки, мадабриты.
Черт, я не могу понять, вот в этом или в другом клипе еще должен быть женский вокал, но там вообще человек в ноты не попадает. Ну, ну, я понимаю, тяжело слушать, просто я уже получаю жалобы от нашей аудитории, ухи мои ухи, фу, зачем это в эфире. Я, нет, я с вами солидарен, но я был вынужден послушать несколько композиций для того, чтобы составить собственное мнение, иначе грош мне цена. Какой смысл о чем-то рассказывать, если ты в это вообще не погружался? Еще раз, московские власти это хотят запретить из-за дурного влияния. Если кто не понял текста этой песни. Ну, там, в общем, мальчик поет про то, что ему нужна девственница, ну, в смысле, во всех смыслах, потому что, ну, вот он стремится к такой чистой девочке, у которой есть только первый пирсинг, нет татуировок, комната, которая заставлена там какими-то кубками, грамотами, ну, в общем, вся такая отличница и молодец, и, в общем, он как-то к ней тянется. Там много разных песен, первый поцелуй, там, любимая школа, что-то такое. Я послушал, пострадал, помучился и понял следующее. Ну, во-первых, чтобы вы не заблуждались, это довольно популярный коллектив, просмотров у них хватает. Например, песня «Девственница». Чтобы вы знали, 9 почти с половиной миллионов просмотров. Это на YouTube. Миллионы прослушиваний в социальных сетях. Миллионы просмотров у других клипов, у совсем свежих там, может быть, сотни тысяч. Там за пару месяцев они свои миллионы собирают, некоторые клипы за сутки миллион просмотров собирали. И когда ты творчество начинаешь изучать, смотришь один клип за другим, понимаешь, что это абсолютно продюсерский проект. То есть это эксперимент, если хотите, социальный по зарабатыванию денег. Это удар по целевой аудитории. Как привлечь внимание пубертатных школьников и школьниц к определенному коллективу. А давайте мы будем на их языке с очень простой музыкой, но такое ощущение, что и Лунтик писал, там, или, не знаю, Пчелка Майя, но что-то такое. Вот давайте мы на их языке с использованием их терминов про вписку, там еще что-то, будем про них же еще и петь. И будем петь сознательно плохо для того, чтобы они еще могли подпевать. И это выстрелило. И этот коллектив действительно попал. Попал в души, попал в сердца, попал куда-то в черепную коробку подрастающего поколения. И пубертатные школьницы, они мгновенно влюбились, конечно, в этот коллектив. Коллектив, к слову, был создан всего-то там, по-моему, год назад. И в нем абсолютно вымышленные персонажи. И, ну, а все остальное я вам уже рассказал. Вот примерно так это все выглядит в моем понимании. И у нас получается следующее противостояние. У нас есть, с одной стороны, какие-то продюсеры, предположим, что это какой-то мерзкий дядька с волосатыми руками, который пытается заглянуть в душу подростка. А с другой стороны, есть пергидрольные тетушки, которые хотят это запретить. И я не знаю, кто хуже в этот момент. То ли вот тот дядечка, который на пубертате пытается заработать. И, ну, да, ну что ж, греха таить. Ну, пошлятину предлагает. Не так, чтобы прям совсем что-то мерзкое. Ну, это такое пошлое и простое. Простое, пошлое и понятное. А с другой стороны, вот те самые тетушки, которые с этим интенсивно сражаются. Кто в этот момент хуже? Ну, я, правда, однозначно сказать не могу. Предлагаю проголосовать. Вы полагаете, что вот это, я не знаю, условно мерзкий продюсер с волосатыми руками, который зарабатывает на пубертате, он вот здесь в ваших глазах выглядит хуже. Это 134, 21, 35. Нет, в вашем понимании выглядят хуже тетушки, которые борются интенсивно все время за мораль, за нравственность и пытаются все это запретить. Это 134, 21, 36. В вашем понимании хуже вот этот продюсер, который создал этот коллектив. 134, 21, 35. Нет, хуже тетушки, которые пытаются это запретить. Это 134, 21, 36. Голосование началось, префиксы там и там один и тот же, 8, 4, 9, 5. Результат будет любопытным. Тут идет интенсивная борьба. 73, 73, 94, 8. Несколько звонков приму, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Лично мне понравилось, если честно.
Понравилось, хорошо. Ну,
не, да. Вот можно я немножко выскажусь? Вот мне все-таки кажется, что современная российская рэп-сцена, она все-таки строится немного не на дяденьках с волосатыми руками, продюсеров. Если проследить внимательно за творчеством тех людей, все-таки которые вышли из андерграунда и в конечном итоге стали сейчас популярными у молодежи. Я сейчас говорю о таких коллективах и личностях, как, допустим, Макс Корж или ЛСП, ну, что-нибудь в этом роде.
Да.
Если проследить внимательно за их историей, за их музыкой, за их становлением, то можно увидеть, что это люди, которые, по сути, поднялись глубоко из низов, которые начали писать музыку сами, и которые, в том числе, начали искать близких себе по духу слушателей. Но если подумать, то такое было во все времена.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Рок.
Если бы это была искренняя история, я бы с вами абсолютно согласился. Но я, так как посмотрел несколько клипов, понял, что эти образы из клипа в клип кочуют, и их откровенно продают. И тексты, если послушать, то они примерно об одном и том же и для определенной аудитории, то это выглядит абсолютно как коммерческий проект. Поэтому вот здесь я проявить с вами солидарность не могу. А чем именно вам понравилось? Я вот это тоже понять, простите, не в состоянии.
Не знаю, мне прикольная музыка просто и все.
Ага, прикольная музыка. Ладно, учтем-с. Кто в вашем понимании хуже? Мерзкий продюсер, который зарабатывает на пубертате. 134, 21, 35. Тетушки, которые пытаются это запретить. 134, 21, 36. Голосование продолжается. Да прекратите, пожалуйста, эту демагогию. Мне 41, и в пубертатном возрасте я слушал «Сектор газа» и «Красную плесень». Вырос нормальным человеком. Отстаньте уже от молодежи, пишет 640-й. Да я даже не пристаю к молодежи. Нет, я обращаю внимание, что тетушки пристают. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Слушаем, да.
Да, здравствуйте. Ну, вам скажу, что это, конечно, полная мерзость, что я услышал. Полная тут на вкусе. И, блин, ну это кошмар, это не музыка, но противопоставлять себя молодежи, особенно в пубертате, как выражаетесь, это просто неправильно абсолютно. Мы вызываем протест, заведомо настраиваем людей против себя, вот как было у нас в 80-х. И мы вышли и снесли в 91-м эту страну, которую не очень любили. А ну, вам кому-то надо это? Я, так что я против тетушек вот этой точки зрения. А так, конечно, мерзость полная.
Ну, может быть, тетушки как раз правы, пытаясь оградить подрастающее поколение, вот эти еще не окрепшие мозги от подобного рода творчества, я не знаю.
Ну, хорошо, это не окрепшие мозги, вылезут на улицу под знаменами, понятно кого, и вынесут этих тетушек к чертовой матери. Ну, еще, чем мы добиваемся?
А потом хором под гитару споют ровно вот то же, что пытались запретить тетушки.
Ну, хорошо, да, возможно это, возможно, споют, там, не знаю, Егора Летова. К тому времени, может, мозги будут уже по-другому работать. Но неважно. Но суть в том, что они с школьной скамьи настраиваются непонятно на что. На противопоставление себя государству и обществу.
Есть.
В общем, чего они добиваются? Вот, собственно, да, все, спасибо.
Спасибо, спасибо. Голосование продолжается. Хуже те продюсеры, которые на этом зарабатывают. Это 134, 21, 35. Хуже тетушки, которые пытаются это запретить. 134, 21, 36. Ну, давайте еще один звонок приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Таисия, Москва.
Да, Таисия.
Ну, на самом деле, я против тетушек. И могу кратко объяснить, почему. Вот прослушав данную композицию, вот мы с мужем едем в машине, слушаем. И на самом деле я не вижу ничего в этом плохого, потому что пропаганда чего идет? Пропаганда идет того, что...
Ну я же не все клипы ставил.
Ну да, я просто тоже не знакома, и конкретно вот в данном случае, да, то есть вот первый раз услышали, и я не вижу для себя ничего отталкивающего, потому что пропаганда того, что хорошей девочкой быть в принципе круто. Мне не так много лет, мне 28, и когда я училась, у нас круто было быть плохой. То есть никому не нужны были эти девственницы или кто-то еще, кто там ведет хороший, так сказать, образ жизни, после школы идет домой и так далее. Поэтому, в принципе, так, если основываясь вот на этом только, ну ничего дурного нет. Это первый момент. А второй момент, ну запрещать, исходя из чего? Из того, что эта песня какая-то пошлая или вообще творчество пошлое?
Не песня. Ну, знаете, претензии именно к творчеству в целом. Вот,
творчество
вот, да.
Пошлое.
Пошлое творчество, пошлые тексты, потому что, еще раз подчеркну, это только одну песню я поставил, она эфирная,
да,
абсолютно. Да.
Ну, смотрите, пошлое, ну, просто, мы же не Советский Союз, да, где раньше об этом не говорили, где раньше сексуальное воспитание в школах было о том, что, не знаю, девочкам раздавали прокладки, это и то, наверное, уже было в 90-е, там, нулевые, а мальчикам раздавали какие-то презервативы, и на этом, собственно, все. И как бы дети, подрастающее поколение, не знало, что с этим делать, и снято было много фильмов, например, той же Валерии Гай Германикой, да, там «Все умрут, а я останусь». Но это было действительно так, поэтому о том, что об этом говорят вслух, ну, а разница какая? Пусть лучше это озвучивают, и пусть лучше, может быть, как-то так уже подрастающее поколение понимает, что правильно быть хорошим, в этом нет ничего зазорного, правильно быть там непорочным человеком, ходить после школы домой там и так далее, чем раньше где-то из-под полы что-то там пытались покурить, где-то что-то выпить, и, ну, как-то так, в общем, это все происходило, развивалось в этом направлении.
Да, поэтому да, 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 да. Вы просто погрузили меня в ностальгические воспоминания. Я тут же вспомнил свое пионерское детство и знаменитый номер «Пионерской правды», где детям наконец рассказали, откуда рождаются дети, и родительское собрание на эту тему с вопросом, а не запретить ли детям читать «Пионерскую правду» после того, что они себе позволяют. Это же круто было, согласитесь. Ну да.
Но всегда люди будут запрещать, просто об этом не перестанут говорить. Вопрос в том, что чем запретней плод, тем он больше сладок. И мне кажется, если наоборот вести какую-то более масштабную пропаганду, люди уже будут знать и будут уже оценивать с позиции, а надо ли мне это, а не с позиции, мне нужно быстрее попробовать, чтобы понять уже, надо ли мне это.
Есть, спасибо. Давай Алексею слово дадим. Алексей, добрый вечер.
Да, Володь, добрый вечер, это Фроф. Я коротко, тезисно, две ремарки. Значит, в свое время Советский Союз спасали от Мадонны, от Лед Зеппелин, и вот от этого всего, так сказать, дурного влияния буржуйского, но вот так не спасли. А второй момент, в 80-е, когда я сам примерно в этом возрасте был, я слушал таких чертей, как Deep Purple, вот как Judas Priest и все вот такое, Accept. А в Советском Союзе в то время был «Ласковый май». Это вот ровно то же самое. И тогда
вот
было это тьфу, бяка, да? А сегодня, когда «Ласковый май» слушаю по радио, алло.
Да.
Да, то в порыве, так сказать, ностальгии можно еще и рюмку-другую мартелью махануть. Понимаете, какая история?
Так, может быть, нас нужно было спасать как раз от «Ласкового мая», от «Руки вверх», вот от этого всего.
Да
ну,
что спасать? Переросли, ребята, все переросли, выросли нормальными людьми. Ну, мы же не идиоты, ну вот мы с вами, да? Мы же это слушали, но идиотами же не стали. И мамы, так сказать, с папами не особо сильно как-то нас, так сказать, пичкали полезными умными знаниями. Улица тоже много свое давала и много чего взяла, как бы, да? Вот. И нормально все. Выросли нормальные мужики, детей родили, воспитание даем. Так, кстати, дети тоже не дураки.
Ну, тогда покупки, откуда да? Эти тетушки, Алексея, понять не могу. Ну, вроде бы они...
А вот это, Володь, на самом деле очень интересный вопрос. Откуда вот это пуританство берется? Вот это морализаторство совершенно дикое, какое-то махровое. Вот этих тетушек хочется спросить. Товарищи дорогие, а вы в детстве чего недополучили? Но это вопрос к психологам уже.
Да, спасибо. Давайте сделаем этот вопрос риторическим. Пока, на этот момент. Слушайте, ну, чтобы как-то заесть вот это вот то, что было в эфире. Ну, мне не нравится, ну, я вот каюсь, все, да, мне не нравится. Но я вот здесь скорее на стороне как раз большинства наших слушателей не критично, но у большинства. 42% наших слушателей сказали, что им, наверное, омерзительнее вот эти продюсеры, которые на пубертате зарабатывают. То есть создают искусственно коллективы, которые бьют как реклама по целевой аудитории для того, чтобы на этом нажиться. Вот для 42% они омерзительнее, чем тетушки. А против тетушек в это же время проголосовало 58%. И я, наверное, на стороне 58%. Ну, почему? Попробую пояснить. Потому что все-таки человек должен воспитывать в себе вкус. Если он ребенок, то его вкус воспитывают музыкальная школа, родители, его окружение и все остальное. И если ваши дети слушают эту музыку, возможно, стоит перетерпеть. А, возможно, срочно нужно тащить на какой-то убойный концерт. На какой-то концерт, где вы сможете колбаситься вместе со своим ребенком. Но примерно представьте, что ему может понравиться, и попробуйте его погрузить в свой музыкальный мир. Насколько это вообще возможно? Я в восторге от своей дочери, не могу не похвастаться, 16-летняя, которая присылает мне ссылки на какие-то свои музыкальные коллективы, и там с формулировкой «старик, послушай уже, наконец, нормальную музыку». Из последнего, что она мне присылала, и что мне действительно понравилось, это была Билли Айлиш. Билли Айлиш, по сути, ровесница моей дочери, сколько ей там, 17 лет. И там что-то и клезмер слышится, и отчасти там ее предшественники слышатся. Ну, то есть все это уже как будто бы проходили, но все равно это звучит свежо, если позволите. Вот это то, с чем там, моя дочь приходит ко мне. А вот встречное предложение, ну, как-то идти с чем-то к своим детям, а не пытаться им запрещать. Это такое отдельное обращение к тетушкам, которые на стороне морали, нравственности и пытаются бороться за все хорошее против всего плохого с помощью запретов. Ну, чуть-чуть мы подустали от этих запретов. Ну, правда, а? Ну, давайте еще один комментарий, а потом я включу фрагмент Билли Айлиш для того, чтобы было понятно, о чем вообще речь. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Я с предыдущим звонящим соглашусь. Я тоже рос во второй половине 80-х, когда «Ласковый май» был вот, очень популярен среди пубертатной молодежи. И сравнивая «Ласковый май» и то, что вы сейчас ставили, в общем-то, «Ласковый май» намного круче по своему уровню, а это вот то, что мы сейчас...
Да ладно, они точно такие же. Ну о чем вы? Розовые розы.
С другой стороны, ну там хотя бы музыка какая-то была. А здесь, ну, это ладно, дело вкуса, да, и вкус надо воспитывать, как вы говорите. А запрещать, ну это бестолку, это... Ну не то, что бестолку, действительно это вред. Но и тоже не делать ничего тоже не надо. То есть есть какие-то более... тонкие, более правильные, более действенные методы формирования вкуса у детей, у молодежи, у подрастающего поколения.
Гоните вот. Всех на скрипочку, в конце концов.
Не, я скажу, скрипочка тоже ерунда, да, но этот подход очень индивидуальный каждому ребенку на самом деле. Вот.
Спасибо, ну, спасибо.
Спасибо.
Виталий пишет, о, от Билли Айлиш «Bad Boy» включить. Это же мировой хит от нее. Не «Bad Boy», «Bad Guy». Ну, давайте фрагмент включу, потому что, чтобы нас не преследовали. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Ну хороша же чертовка, согласитесь. 17 лет барышне, и вот сейчас пубертат всего мира вот заслушивается прежде всего ей. Примерно так это звучит. И сколько там у нас на сегодня? Да почти 200 миллионов просмотров у одной только вот этой композиции «Bad Guy». Жесть какая, тут же пишет Денис. Ну, на вкус и цвет товарищей нет, мне понравилось. Что еще? Так она даже не поет, она шепчет. Хватай ее, хватает еще совести заикаться, а не паре. Лиза Рок пишет. Ну, для чистоты эксперименты и перевод в студию давай требует мгновенно 640-й. Да погуглите, сейчас уже не буду заниматься переводами. Виталий пишет. А тети-моралисты вам в ответ включат православный хор с песнями про святых. Скажут это вечно. Не то что Айлиши всякие. Это резюмирует Виталий. Все, сейчас уже 19:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Котяра тут же пишет, надо слушать симфо-пауэр-метал. Все нужно слушать, Котяра, я же не против. И симфо-пауэр-метал, и Доминика Скарлатти, и Жанна Батиста Люли, ну и более попсовых композиторов а-ля Моцарт. Я вообще за многообразие, и за Корн, и за Продиджи, и за Black Eyed Peas, и все остальное. А чтобы потом было с чем сравнивать. Вот и все. Но я предлагаю уже переключиться и пойти дальше. Еще есть пара любопытных тем. Не так, чтобы они какие-то глобальные и масштабные, но они просто вот про нас, про общество, если хотите. Обращаю внимание на следующий момент. У нас, значит, Тимати грозится представить коллекцию одежды, которую они делают совместно с то ли Министерством обороны Российской Федерации, то ли с теми людьми, которые под Министерством обороны Российской Федерации, бренд «Армия России». И вот Тимати, значит, вместе с ними будет организовывать и какой-то показ мод, ну и, судя по всему, попытается на этом зарабатывать. Выигрыши теоретически должны быть все. И Тимати, который на этом поднимется и развернет какую-то рекламную кампанию, и Министерство обороны, потому что модный исполнитель среди молодежи будет рекламировать вооруженные силы Российской Федерации. Армия России — это модно. Ну, примерно так, если совсем упрощенно, это должно звучать. Естественно, тут же будут обвинения в том, что опять у нас раскручивается спираль милитаризма. Естественно, будут обвинения, что совсем одурели и подтягивают человека, который в армии не служил и со справкой бегал, к раскрутке вооруженных сил Российской Федерации или бренда «Армия России». Это все прозвучит. Но вот опять же, мое будет сейчас суждение. Мне эта затея, при всем при том, что Тимати мне, ну, наверное, ментально не близок, не симпатичен, но мне эта затея в принципе нравится. Нравится по той простой причине, что вот этот посыл довольно простой из серии «Армия России» — это круто. Ну, вот здесь ничего плохого я не вижу. А? 7373948. Ну, давайте несколько комментариев. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вы знаете, вот я помню, как, ну, Зайцев разрабатывал для нашей армии тоже одежду. У нас все военнослужащие, так сказать, все, ну, как бы, болели, так сказать.
Юдашкин, насколько я помню, все-таки разрабатывал одежду для нашей армии, и это получилось неплохо в итоге.
Ну, а чем же хорошо, если там она, как синтетики, там, так сказать, и все стали болеть, простудные заболевания, нужны специалисты, так сказать, институты всякие разрабатывать.
Еще раз,
там
немножко вы путаете как бы модную одежду и вот эти вот обмундирования для вооруженных сил Российской Федерации. Нет, это будет стилизованное под военную одежду нечто, что там будут презентовать и раскручивать. Еще раз, ключевой посыл. Армия России — это модно, армия России — это круто, вооруженные силы Российской Федерации — это, ну, чего-то там еще, зашибись, лучше всех и все такое. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, это не значит, что Тимати будет разрабатывать обмундирование. Серпуховчанин тоже понял посыл именно так. Нет, не так. А, тоже, солдаты тоже ничего был, пишет 757-й, хотя с несколько обратным посылом. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Володь, привет еще раз. Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Ну, я надеюсь, что, конечно, если им удастся создать линейку одежды наподобие Alpha Industries, да, там вот как, такие марки, там, Труспец, там, такие хорошие. Еще и выглядеть, если будут хорошо, то вообще здорово. Но, к
что касаемо самой торговой марки «Армия России», мне все чисто экономическое любопытство такое, знаешь, как они выдерживают тупо аренду, вот это, их магазины тянут. То есть они находятся на таких центровых точках, к примеру, да, там напротив американского посольства. Я, конечно, понимаю, что это...
Ирония такая, это своеобразная, да.
Знаковое место, да, где они, наверное, должны быть в первую очередь. Но все-таки чисто экономически, как же они вылезают, вот мне загадка.
А если за счет, в том числе, Министерства обороны Российской Федерации? Ну, то есть, если
ну,
часть бюджета
плохо.
Доходит...
Ну, как, мне кажется, что это как должно быть экономически целесообразно, правильно, а не чисто...
Идеологическая целесообразность здесь не окупается экономической?
Ну, судя по тому, что происходит, мне кажется, нет.
Хорошо, принимается. Может, френд-зону тоже попросить порекламировать армию России, пишет Виталий. Кстати, у тех высокодуховных и высокоморальных теть нет вопросов к Тимати и всей его компании по творчеству и разложению молодежи. Это не утверждение, это вопрос от Виталия. Я думаю, что нет, но потому что Тимати с правильными людьми дружит. Ну, в смысле... с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, например. Ну и поэтому у тети сразу вопросов поубавляется. Что еще? 7373948. Прогорит. Как прогорели майки, не смешите наши тополя. Пишет. А я не знаю, они прогорели эти майки или нет. Мне кажется, они просто отошли. Ну то есть они какое-то время пользовались спросом, и на этом кто-то, наверное, неплохо подзаработал. А потом, ну просто тренд сменился, и все. И сейчас что-то новое уже нужно. Дальше Том Таркамада пишет, что негоже рекламировать армию разным личностям нетрадиционной сексуальной ориентации. Это зашквар для армии. Отказать, расстрелять, он только антирекламу может сделать. Не знаю, не уверен. Что плохого? Человек понятный молодежи будет рассказывать о том, что армия России, там что у нас там, звезда на груди, это круто. Ну, а нет, не так нужно действовать. Все-таки нужно с серьезным лицом все это носить или как? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый, в эфире, пожалуйста.
Это Серховчанин. Сначала немножко не понял.
Да.
Вот, ну вообще, я считаю, круто, молодец, Тимати, потому что одежда, ну, закос под армейку, на самом деле сейчас в тренде, очень многие покупают.
Military style, так это называют, да.
Да, и я думаю, он как раз-таки попал куда надо. Тем более, если у него есть определенные сферы связи. Вот,
а как же милитаризация общества, а как же вот это все?
Так вы посмотрите, сейчас молодежь ходит в такой одежде, даже юбки есть, там защитного камуфляжного цвета, куртки и всякое подобное. У меня у самого штаны такие, ничего не могу сказать. Ну, нормально все, я считаю, это нормально. Это в моде сейчас, почему нет? То, что в моде, надо так и двигаться.
Спасибо, спасибо. Каюсь, у меня тоже есть кое-что от армии России, но это льняная рубаха, и это совсем не милитари стайл, а мне нравится. Да и все.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще одна тема, ее поднимает Коммерсант, точнее не так, они пишут Коммерсант, а поднимают ее правозащитники. В Конституционный суд была отправлена жалоба на закон о реабилитации жертв политических репрессий. Правозащитники считают, что он ограничивает права бывших политзеков и их детей. В 90-х годах государство обещало компенсировать гражданам жилье, которое отняли в период Большого террора. Но этого так и не произошло. Власти регионов установили законодательные ограничения, из-за которых жертвы репрессий до сих пор не могут получить квартиры. Жалобу поддержал Совет по правам человека при президенте РФ. Ну и дальше Коммерсант описывает одну конкретную историю одной женщины, родители которой были репрессированы, из-за чего она родилась в республике Коми, и когда приехала в Москву, естественно, уже ничего нет, естественно, уже ничего не осталось. И она живет в Москве и надеется, что государство, так как были ее родители реабилитированы, ну, все-таки как-то искупит свою вину и предоставит жилье, например, в Москве, как обещала, когда реабилитировала жертв политических репрессий. По данным президентской комиссии по реабилитации жертв репрессий, сейчас правом на возвращение в Москву обладают 91 семья, в 2014-16 годах жилье смог получить только один человек из них. Картина получается следующая. У нас, значит, были политические репрессии. На государственном уровне это признано. Дальше. Потом несколько волн реабилитации происходило политически репрессированных, первая из которых случилась еще в 50-е годы. Реабилитация случилась, но не совсем. Потому что, ну, как человека выслали, так, в принципе, и особенные возможности вернуться ему не давали. До конца 80-х, начала 90-х годов, когда очередная волна реабилитации, вследствие которой гражданам уже чего-то там пообещали. Во искупление грехов государства. Российская Федерация, правопреемница Союза Советских Социалистических Республик, поэтому в том числе те ошибки, которые были совершены в то время, наверное, нужно исправлять, в том числе и Российской Федерации. В 90-е годы об этом говорилось много и принимались соответствующие законы. Они не очень исполняются. Всячески препятствуют исполнению вот этих законов. Ну, как пишет об этом Коммерсант, прежде всего местные власти в этом смысле стараются, потому что нагрузка, если что, на них будет основная. И они не в восторге от того, что кому-то чего-то там как-то нужно компенсировать. И сейчас в Конституционный суд подаются соответствующие жалобы с тем, чтобы этот вопрос закрыть. Если говорить о Москве, еще раз могу напомнить эту цифру, 91 семья. То есть не так уж и много. И при этом государство брало на себя эти обязательства, но не выполняет. И вот здесь уже вопрос к нам, как к налогоплательщикам. Это наша любимая затея. Спросить себя, а мы, как налогоплательщики, вот здесь как часть государства в какой-то степени выступая, а мы готовы к тому, что да, какие-то средства из бюджета нужно направить на компенсацию для того, чтобы людям, которых несправедливо репрессировали, простите, но это было признано еще в 50-е, потом отчасти в 80-е, в 90-е годы. Часть из тех людей, которые были в заключении, да, были несправедливо обвинены и репрессированы. И вот им нужно, наверное, как-то это дело компенсировать. И поехали, аргументы принимаются по телефону 7373-94-8. Слушаем вас. Да, Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Добрый.
Я вот вам так отвечу. Был такой Дима Юрасов в конце 80-х годов. Молодой парень, который занимался незаконно осужденными, искал тогда, знаете, яркий взгляд. Так вот, отыскал он товарища Хвата, следователя. Он был генералом. Это тот, который молотком по коленкам в камере бил Вавилова и убил его потом. Так, этот Хват. Он дослужился до генерала. Знаете, где он жил? Дима его нашел. В высотном здании. Так?
Ну, я думаю, в доме на набережной, но неважно.
Да, в четырехкомнатной квартире. Это конкретные данные. Это было в 88-м году, по-моему. Вот. И дача у него была шикарная. И родные его родственники, не меньше, владеют этим всем. А вот моя соседка, это 50-60-е годы, Вера Ивановна, незабвенная, из аристократии старой. Четырехкомнатная квартира была. Девушка вообще здесь ни при чем. Мужа арестовали, расстреляли, а ее в Сибирь. А когда она вернулась в 60-х, я видел бумаги, подписанные Хрущевым. Ей дали в общей квартире комнатенку.
Ну, дали. Понимаете? В итоге. А вы смотрите, да, далеко не квартире. Всем. Да.
А потому что квартиру, и это был тот случай, когда ее мужа, кстати, он служил в НКВД. Так, но он был совершенно не причастен там, к каким-то вещам. Эту квартиру, конечно, заняли его сослуживцы. Это такой и был расчет. Поэтому мы что мы сейчас ищем? Правды? Или на остатках самовластия напишут наши имена, это такой позор. Потому что ни один следователь, а все они есть, который кромсал, убивал, сочинял дела.
Михаил, я только понять не могу, что важнее, что важнее вот для вас лично, чтобы было возмездие по отношению к следователям, или чтобы государство как-то компенсировало тем людям,
вот,
которые...
Я знаю, да. Ну, конечно, вы как интеллигентский, ваш вопрос. И то, и другое, возмездие должно было быть, понимаете, но его нет. И сейчас еще живы многие из них, молодые лейтенанты, конца 40-х, которые фабриковали дела, они живут, они генералы, полковники, но кишка тонка, понимаете? А мы с вами будем обсуждать бюджет.
Бюджет, бюджет тоже.
Которые дать тем несчастным
это
людям.
Наша гражданская
вот
обязанность.
Вот и все.
Вот
вы
и все.
Ответили на вопрос.
Спасибо, это был Михаил, 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Антон.
Да, Антон.
Я считаю, конечно, государство должно выдавать вот это жилье, но с учетом, в общем-то, того, что могло бы принадлежать потомку репрессированного человека, да, гражданина того, кого репрессировали, смотреть, да, там какая была квартира.
Ну, я поясню. Ну, например, да, довольно много репрессированных было из дома на набережной. Означает ли это, что его потомки должны будут вернуться в дом на набережной, где уже...
Именно на набережной такого инструмента, ну, вряд ли мы найдем в законодательстве. Однако равнозначное, да, то есть там пускай это будет... ну, была там, грубо говоря, однушка на набережной, да, ну, соответственно, это будет там трешка на авиамоторной, да, грубо говоря.
Или там была четырехкомнатная на набережной, и тогда это что? Это коттедж в Барвихе?
Я считаю, что пускай это будет семикомнатная там на той же там авиамоторной, да, то есть... Смысл в том, что человек незаконно осужден был, да, то есть незаконно понес наказание, соответственно, его государство осудило, и потом государство признает свою ошибку, да, реабилитирует. То есть если реабилитирующие были основания, ну, для оправдания вот человека, да, то есть где действительно сказали, действительно он, ну, в общем-то, не виноват, он...
Ну, погорячились, бывает, ну, да, перегибы на местах, да, да, да.
Да, и, в общем-то, смотрим, кто потомки, да, там три человека, да, там три дочери, две, там, два сына, там, условно говоря, какая у них была квартира, какое жилье бы перешло бы детям после смерти вот этого.
Ну, ключевое, вы за равнозначное возмещение. То есть
именно
не просто...
равнозначно, да. Не туда же, а обратно, потому что просто закопаемся, этого следователя Хвата будем выселять, еще кого-то, то есть просто... Там все будут страдать в итоге, и потом и родственники и этих следователей, которые не виноваты были в том, что творили следователи.
Я понимаю, да. Получится, как в «Игре престолов» в последней серии, когда, кто там, Тирион у нас произнес сакраментальное. Ну, тогда получается, что все будут несчастливы, возможно, это правильно. Ну, давайте я запущу голосование. Николай об этом же пишет, голосовалку бы. Вы полагаете, что да, вот здесь, там, Москва, в частности, должна от имени государства российского возместить определенный ущерб тем людям, не ставить палки в колеса, а уже, скажем так, семьи реабилитированных, ну, как-то возместить им те потери, которые случились во времена репрессий, там, в 30-е годы. Да, вы за то, чтобы вот эта компенсация, наконец, уже произошла. Это 134-21-35. Нет, вы этого не понимаете. Вы, как налогоплательщик, например, против этого, это 134-21-36. Да, вы за компенсацию. 134-21-35, это, в конце концов, например, должно произойти. Нет, вы, как налогоплательщик, против этого, это 134-21-36. Жили себе в коме. Зачем... Вы опять полезли в Москву. Ну что такое? 134-21-36. Давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Значит, я приведу из интервью Феликса Чуева, когда он задал Молотову вопрос, почему столько много репрессировано ленинских революционеров. Молотов сказал: мы делали революцию для народа, они въехали в особняки русской буржуазии, не поменяли даже слух. Читайте воспоминания Немцовой, она там об этом пишет, она тоже была репрессирована. Ее муж расстрелян, она пишет об этом. Как выходили слуги, обслуживали и так далее. Но... Кстати, у меня у самого священник репрессирован в 37-м году.
Это участие, но так или иначе государство признало, что да, были несправедливо репрессированы. Но это
конечно,
государ...
были, очень много было,
вот.
Это самое.
Компенсировать
вы
должны
поймите,
или нет?
Особенно много репрессировано было, значит, украинской интеллигенции и русской интеллигенции, с которой боролся Каганович и Емельян Ярославский. Губельман.
Компенсировать должны или нет? Вот здесь что? И сейчас. Компенсировать это должны как-то здесь и сейчас, вот в 2019 году.
Ну, надо выяснять, а кто был революционером, которых расстреляли, им тоже компенсировать?
Ну, так мы дойдем и до царского правительства.
ССРам, монархистам, этим самым и так далее, разным партиям.
Да, да.
Которые
да,
завозили оружие сюда, эксы устраивали, бундовцы всякие.
Не, это мы так далеко уйдем, но пока речь идет
я
только...
Я про это и говорю. Их и вычищали.
Речь о 30-х все-таки идет.
37-й год. А вы еще посмотрите номер указа. Номер 2-0-4
47. Это каббалистический знак. Это
жертвоприношение. А, в этом смысле. Тогда да. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир.
Далее.
Вот, мужчина правильно начал говорить, но вал 3000 пошел именно с мест, где были большевики и троцкисты. А Пятаков, Радок, Араковский, кровавый диктатор Украины. Ему Сталин оставил уничтожать людей.
Сергей это Королев. То есть через запятую. Через запятую. Сергей Королев. Давайте продолжать. Вавилов.
Правильно. Сергей Королев. Знаете, кто заложил? Еврей, который руководил в Германии, а, был предом.
Это
понимаете,
все...
чем дело, кто заложил его? Вот, кстати,
это все объясняет, да. А, что еще? Позор, что Михаил не сидит. Он присвоил себе во время приватизации народное добро, а теперь витиействует, пишет 569. Репрессированы были, были те, кто знал, чего не нужно, это пишет Алексей. А это были не частные квартиры, они по наследству не передаются, напоминает 569-й. Надо извиниться, но никому ничего не давать, это Григорий из Санкт-Петербурга. Том Торквемада, это полнейшее безобразие, особенно при такой смешной цифре. Конечно, надо вернуть людей на родину, тогда коренных москвичей в Москве станет не 300, а 391. А уж учитывая, какой там народец сейчас живет в квартирах репрессированных, вообще восстановление исторической справедливости – глобальная потребность России. И с храмами, и с домами, и квартирами, и с названиями. А то как-то у нас опять все, все забывают, пишет Тома Торквемада. Еще один звонок готов, 7373948. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий.
Ну, вы знаете, я считаю, что да, восстанавливать справедливость в виде такой вот, назовем это, реституции действительно нужно. Вот, и это могло бы быть, знаете, у нас почему-то не любят и сразу боятся, вот, когда говорят, они там, чтобы все это увидели. И, знаете, мы совершить какой-то акт, который бы показал, что да, были репрессии, да, была несправедливость. И очень правильно подчеркивают, что репрессирована была именно зачастую, ну, московская интеллигенция, понимаете, в родах, вот в родах семей, вот если брать, ну, рассматривать как род, да, то есть, понимаете, образовались, ну, фактически, ну, дыры, понимаете, вот. И вот эти интеллигентные люди, они должны жить в центре страны, понимаете, они должны создавать массу. Они должны быть в центре событий. А их разослали, понимаете, по городам и весям. И все.
Вы как будто однозначно бы за воссоздание аристократии.
Но нужна, так звучит. Но нужна комиссия, понимаете. Конечно, надо в каждом случае индивидуально разбираться. Это глубокая, серьезная работа.
Разобрались, вот. Пообещали, это... не дают. Вы за то, чтобы компенсация произошла уже наконец, даже несмотря на то, что на дворе уже
19-й
год.
В России, понимаете, вот строгость закона компенсируется необязательностью исполнения.
Да.
Так и в этом случае.
Да, да, да. Тихон пишет, раскулаченным никто ничего не компенсируют. Компенсируют действительно функционерам. Но мое мнение, черт с ними, давайте обычные квартиры всем. Это мнение Тихона, оно тоже прозвучало. Вы за компенсацию 134-21-35. Вы не понимаете, зачем нужна эта компенсация в 2019 году, спустя почти 100 лет после произошедших событий. Это 134-21-36. Ну и последний звонок, 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Олег. Михаил, вот мои родственники, моя бабушка и ее отец были раскулачены в 30-х годах. Они жили в Барабинске. И вот в Советском Союзе был закон о реабилитации этих людей.
Да.
И закон-то был, он работал, и можно было возвратить то, что было раскулачено. В частности, у них был дом, потом там была школа сельская и так далее. Вот, она могла все это вернуть, в частности, землю, которая им принадлежала, то есть даже при Советском Союзе. То есть закон-то был, он работал, просто никто им не пользовался.
А сейчас уже поздно, так выходит? Нет, ну вот просто ваше мнение, вот если резюмировать, сейчас поздно, да, нет?
Нет, не поздно.
Нет, не поздно.
Надо по возможности вернуть людям то, что у них отобрали.
Спасибо, Олег. Итоги голосования. 50% ровно наших слушателей говорят, что да, компенсация должна произойти. 50% ровно наших слушателей говорят о том, что ну зачем, ну сколько можно. Примерно так проголосовала наша аудитория через мгновение движения. В движении. Где вы едете и что наблюдаете? По оценке ЦУДД сейчас 7 баллов на московских дорогах и очень мало автомобилей. Жалкие 570 831 штука. Это из тех, что в движении. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Слушаем внимательно. Да, здравствуйте. Нет, о движении сейчас уже пошла информация. Да, вот сейчас вы. Добрый вечер. Да, что у вас происходит?
Так, выключаю приемник, все слышишь хорошо. Ну, короче, еду по мосту от Киевского вокзала к Смоленке. Стою на мосту уже 40 минут.
Движения нет. Спасибо, что предупредили, да, спасибо. А, все, с вами сегодня отбой провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в нем участие.